Премудрость простью услышим, святаго Евангелия, мир всем.
И духой твоему.
Благо святаго Евангелия чтение.
Слава тебе, Господи, слава тебе.
Во время оно, в ниде Иисус Капернаум, под нек и слышано бысь. Яко в дому есть, и обе собравшися мнози, яко же к тому не вмешались и не предвере, и глаголыши им слово, и придоши к нему, носящи расслаблены жилами, носимы четырьми, и не могущим приближитесь к нему народа ради, от крыши покров, и дежебе прокопавшись, весивши одр, на нем же расслаблены лежавши. Видев же Иисус веру их, глаголи расслабленному, чадо, отпущаются тебе грехи твои, бях уже нет от книжников сидящих и помышляющих в сердцах своих, что сей так и глаголит хулы, кто может оставлять и грехи, тот мой един Бог, и обиразумев Иисус духом своим, яку так и те помышляют себе речеем. Что сия помышляете в сердцах ваших? Что есть удобие? Реши расслабленно, отпущаются тебе грехи, или ищи восстань и возьми одр твой и ходи. Но на луве сияка власть, и вот Сын Человеческий на земле отпущать и грехи, глаголи расслабленному. Тебе глаголю, восстань и возьми одр твой, и иди в дом твой, и восста Авия. И взем одр и зыди пред всеми, яко дивитесь и всем, и славите Бога глаголищем, яко николи же, тако видихом.
Слава тебе, Господи, слава тебе.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, возлюбленные во Христе братья и сестры, сегодня бы мне хотелось два аспекта рассмотреть. Первый аспект евангельский. И коротенько давайте вспомним, о чем сегодня говорилось. Есть человек парализованный, человек, который лежит дома. И вы знаете, что самое страшное быть человеком парализованным? Что вся твоя жизнь целиком и полностью зависит от окружающих тебя людей. Ты даже стакан воды себе не можешь налить и попить водички. Почему? А потому что ты парализован. У тебя руки и ноги не слушаются. Это действительно страшный недуг, страшное заболевание. И справиться с ним современная медицина, к сожалению, тоже невозможно. И качество и количество жизни будет зависеть от тех людей, которые тебя окружают, и от той степени любви и сострадания, которую они имеют к тебе. Вспомните, когда Господь обращался к Аврааму, да, и просил что? И тот просил, если хотя бы 10 праведников будет в Содоме и Гоморре, я эти города пощажу. И вот вы посмотрите в сегодняшнем Евангелии. Слава тебе, Господи, что нашлось аж целых 4 человека, 4, кому судьба вот этого больного оказалась абсолютно небезразлична. И они собрались. Я подчеркиваю, это очень важно, что вот нашлись люди небезразличные. Вы знаете, многие болезни, которые сейчас есть, они не совсем неизлечимы современной медициной, а действительно определяют степень любви, мужества родных, которые готовы даже порой посвятить свою жизнь для того, чтобы их близкий человек выздоровел. Вот многие позвоночные травмы, травмы спинного мозга, травмы скелетного отдела позвоночника, они не так страшны порой, как кажутся. Просто они требуют очень долгого и очень длительного ухода. Вы не замечали, что вот это, я, например, лично считаю, абсолютно бесовская, безбожная и античеловеческая фраза, когда вспомните, упала старушка, сломала шейку бедра, и как вот все уже, крест надо ставить. Нет, дорогие мои, как раз вот Господь вам и посылает испытание показать, насколько вы любите своего близкого человека и готовы за ним ухаживать. Я никогда не буду далеко бегать. Всегда привожу примеры, только касающие своей жизни, своей семьи. Так же была бабушка, так же упала, сломала шейку бедра эта бабушка моей жены. Вот. Но ее стали дочери ухаживать, стали ее поднимать. Она в 82 года упала и сломала. И после они ее подняли, и заставили ходить, и двигаться. И после этого она еще прожила 5 полноценных лет. Умерла в 87 лет от сердечных дел. Вот. Поэтому ни в коем случае приговаривать человека нельзя. А человека, наоборот, надо окружить любовью, чтобы он не чувствовал себя ущербным. И вот, посмотрите, 4, может быть, друга. Но тут, заметьте, не сказано в Евангелии, что друга, а просто 4 человека. Просто 4 человека, судьба больного, которых оказалась небезразлична. И они принесли его. И казалось, как у нас многие делают люди. Ну, мы ж тебя до больницы довели. Ну и достаточно, все, хорош. А дальше уж давай сам. Они не оставили его около дома. А видя, что дом переполнен, они решились поднять его на крышу, разобрать крышу и спустить его вниз. Вы представляете, как они хотели ему помочь? И дальше Евангелие и раскрывает, как Спаситель к этому отнесся. Он, что тут написано? Видя веру их. Заметьте, не болящего, а видя веру этих 4 людей, которые принесли, он тут же по их вере, а ведь не зря они все связаны, добродетели, вера, надежда и любовь. Они же принесли его почему? Потому что имеют сострадание, любовь, и они надеялись, что Господь исцелит его. И они принесли, опустили и положили перед Иисусом. Вообще, конечно, это страшно, получить такую болезнь. А еще страшнее лежать и понимать, что ты не нужен. И что родственники только раздражаются, глядя на тебя. И что в душе они все думают, да скорее бы тебя прибрал бы Господь, чтоб ты не мучился. А ведь, поверьте мне, какие бы ни были мучения физические, мучения душевные, они намного страшнее. Они намного страшнее лежать и осознавать, что ты никому не нужен. Что все те люди, с которыми ты совсем недавно общался, разговаривал, танцевал, развлекался и так далее. Вдруг ты им никому абсолютно оказался не нужен. И в твоей голове вдруг полностью включается переоценка и переосмысление всех жизненных ценностей. И вдруг оказывается, что какой-то там Ваня, Саша или Петя, с которым ты, может, и несколько слов им хорошим не сказал, а вдруг он начинает каждый день ходить к тебе. Вы знаете, есть такая категория детей, которые в церковно-психиатрическом мире называются пришельцы. Это дети, которые рождаются с больными, с увечьями, и которых срок жизни на земле очень и очень небольшой. Это пороки сердца, это пороки головного мозга и так далее. Но эти дети, это порой как раз награда людям. И в то же время крест проверить, готов ли ты его нести с достоинством. И они ухаживают за такими детьми. Я расскажу вам 2 впечатления из своего детства. Первое впечатление. У нас была учитель в школе русского и литературы. Маленькая, очень красивая и внешне, и духовно женщина. Ее интересно было слушать. Она всегда улыбалась. Вот. И смотришь на нее, и получаешь даже, скажем так, удовольствие и эстетическое, и физическое удовольствие, потому что действительно человек красивый. Но однажды я увидел картину, которую перевернуло просто мое подсознание. На улице я вдалеке увидел семью, в которой идет муж, жена, двое детей. И впереди они катят коляску, на которой сидит инвалид-ребенок с ДЦП. И когда подошли поближе, я увидел, что это моя учительница русского и литературы. И я в душе понял, что этот человек прекрасен. Прекрасен по своей душе, прекрасен по своей силе любви. Потому что он не отказался от этого ребенка. И я вижу, с какой любовью они на этого ребенка смотрят и сколько любви они ему дарят. А второй случай. Здесь стоят жители города Щекино. И я вам советую иногда в молитвах поминать. Был там такой молодой человек, прожил он до 19 лет. Должен был прожить по законам 11-12 лет. Но звали его Алексей. И так сподобил Господь, что мама этого Алексея пришла в храм Божий Щекинский и сказала: «Батюшка, я вас очень прошу причастить и пособоровать моего сына младшего. Он у меня особенный». Вот. Кто-то считает его умственно отсталым, он родился в ДЦП, но он не умственно отсталый. И я пошел и увидел действительно высокого юношу, красивого лицом, да, с небольшими физическими отклонениями, который уже не мог держать голову. Но он лежал и улыбался. Улыбался так, что эта улыбка, она просто любой негатив вокруг себя полностью обезоруживала. И этого юношу звали Алексей. Он исповедался, я его причастил, пособоровал. Он через два дня умер. Но, когда я его исповедовал, причащал, в соседней комнате сидел его родной брат. И вот этот родной брат сидел там вместе с женой. И они потом меня на машине обратно отвозили в храм. И его жена, она еще зашла в храм и захотела со мной немножко поговорить. И она сказала мне следующие слова. «Вы знаете, я с мужем живу уже более 10 лет. У нас есть дети. Но вот по сей день я испытываю ревность и зависть, какую он имеет любовь к своему брату. Не было ни одного дня, ни одного, чтоб он после работы, он идет не домой, а сначала он идет к своему больному брату, помогает ему, общается с ним, и только после этого он идет ко мне домой». Вот такая была любовь. И когда вот он через два дня умер, и мне Господь послал этот великий подарок отпевать этого человека, вы знаете, вот вокруг просто стоял какой-то внутренний колоссальный свет. Так легко мне не отпевалось никогда в жизни. Мне хотелось, чтобы это даже отпевание не заканчивалось. Настолько вот со мной протодиакон был так же. Он говорит: «Ты понимаешь, мы с тобой отпеваем святого человека. Запомни, как его зовут, ему молиться надо. Потому что это вот это состояние какого-то абсолютного света и абсолютной теплоты». И теплота, в первую очередь, не только от него, а от вот этого брата, который стоял рядом. От его матери, которая тоже не отказалась от больного ребенка. Вот два случая жизни той любви, о которой написано в сегодняшнем Евангелии. И когда вот ко мне приходят на исповедь и начинают вопросы говорить о том, что вот опять, вот я вот, понимаете, батюшка, я не могу удержаться, там колбаски там съел, курочки. Да не о том вы говорите. Да не важно мне, что вы едите. Я не буду вам засовывать эндоскопы во все места и смотреть, что вы съели. Мне это не важно. И Богу это не важно. Курицу ли вы съели, индейку ли вы съели, семгель кусок или что угодно. Важно, что вы сделали для спасения души. Вот вчера был на юбилее, и там вспомнил, такое было трио известное, оно, кстати, из Иваново. Меридиан было такое, да, вспомните, вот люди, кто постарше, они хорошо его помнят, замечательно пели, двое мужчин, играющих на гитаре, женщина вообще обладала просто ангельским голосом. Вот. И песни, которую в свое время любили и пели все дети, да? «Слышу голос из прекрасного далека». Замечательные песни, вот. Но ведь эта песня, можно один куплет взять себе как гимн на весь Великий пост. «Слышу голос из прекрасного далека», да? Вон. Серебряный? Нет,
голос
нет.
Голос утренний в Серебряной России.
Вот. Сейчас, одну секундочку. Там третий куплет, он замечательный еще.
«Обещаю быть тебя лучше и добрее».
Нет. Нет. Там есть такие слова. А в конце куплета. «А сегодня, что для завтра сделал я?» Вот если мы проведем этот пост, думая вот так вот, а сегодня что для завтра, то есть что для спасения своей души сделал я? Вот, наверное, что-то будет меняться. Потому что слова-то замечательные. Слова писались-то двумя великими русскими поэтами, композиторами, да, Энтин. Вот. Он эту песню писал, как он сказал, написал на одном дыхании. А когда эти стихи увидел Евгений Крылатов, а у него детских песен тоже очень много, и мне музыка, вот просто взяла и легла на сердце. Вот не зря, наверное. Почему? Потому что она действительно касается сердца. И если мы будем вот так вот небезразличны к тому, что мы слышим, к тому, что мы говорим, к тому, что мы видим, если мы не будем проходить мимо беды и страданий не только близких людей, а людей, порой даже, может быть, мало нам известных, то тогда вот это и будет пост души. Ведь пост – это гармония души с Богом. Вот когда мы с вами живем в гармонии с Богом, не зря же потом многие и из вас здесь стоящих, и других прихожан других храмов, что говорят? Как бы хотелось, чтобы пост на самом деле не заканчивался. Потому что во время поста все-таки душа-то немножечко по-другому живет. А потом все возвращается и понеслось, и поехал, и ждем следующего поста. А его ждать-то не надо. Его ждать не надо. Вы просто живите так, чтобы было действительно духовное соединение с Богом. И не проходите мимо страданий и беды не только близкого человека, но и человека, который живет рядом с вами. Человека, который живет в соседнем доме. Вот это, пожалуйста, не забывайте. Аминь.